Арчибальд Кронин. Вычеркнутый из жизни. Читает Виталий Сулимов. Часть первая. Глава первая. Вечером по средам мать Пола, окончив работу в муниципалитете, садилась на трамвай и отправлялась к мессе в церковь Мэрион. Пол, прослушав лекцию по философии, которая начиналась в 5 часов, заходил за ней по дороге из университета. Но в эту среду Пола задержал профессор Слейд. И когда, освободившись, он взглянул на часы, то решил идти прямо домой. Был июнь, и чудесный тихий вечер придавал своеобразную прелесть даже прокопченным домам Белфаста. На фоне янтарного неба крыши и трубы этого города в Северной Ирландии вдруг утратили свою прозаичность и стали таинственно прекрасными, как сказочный замок. Пол свернул на Лейм-роуд, тихую боковую улочку с плотно примыкающими друг к другу кирпичными домами. В одном из них под номером 29 он с матерью занимал 3-комнатную квартиру на 1-м этаже. И вдруг почувствовал, как волна радости захлестнула его. Пол постоял с минуту на крыльце. Ничем не примечательный молодой человек без шляпы в поношенном шерстяном костюме, глубоко вдыхая ласковый тихий воздух. Затем круто повернулся и вставил ключ в замок. На кухне пела канарейка. Подсвистывая птицей, Пол снял пиджак, повесил его в прихожей, затем поставил на огонь чайник и принялся накрывать на стол к ужину. Через несколько минут никелированный будильник на каминной доске прозвонил 7 часов, и он услышал шаги матери у двери. Пол весело поздоровался с ней, когда она вошла. Сухопарая, утомленная женщина в строгом черном платье, слегка согнувшаяся под тяжестью неизменной хозяйственной сумки. «Извини, что не зашел за тобой, мама», — с улыбкой начал Пол. «Дело в том, что Слейд взял меня на работу». Или, вернее, почти взял. Миссис Бёрджесс пристально посмотрела на сына. Прядь тусклых, сильной проседью волос, выбившаяся из-под видавшей виды шляпы, изборожденный морщинами лоб и прищуренные близорукие глаза усугубляли общее впечатление усталости. Но это напряженное выражение постепенно исчезло под открытым и веселым взглядом сына. «Благодарение Богу, у него хорошее лицо», — подумала она, — «не слишком красивое». И снова она возблагодарила Всевышнего за то, что он уберег ее сына от опасностей, которыми чревата излишняя красота. Но прямое и открытое, быть может, чересчур худощавое, от усиленных занятий. Скулы так и выпирают, однако кожа чистая, здоровая, глаза серые, очень светлые. И высокий лоб обрамлен коротко остриженными каштановыми волосами. Да и сложен он хорошо. Отличная фигура, только вот слегка загребает правой ногой при ходьбе после давнишней футбольной травмы. «Я рада, что все устроилось, сынок. И знаю, только серьезное дело могло помешать тебе зайти за мной. Элла и мистер Флеминг спрашивали о тебе». Она скатала в клубок нитяные перчатки и, окинув хозяйским глазом стол, вынула из сумки ветчину, завернутую в пергаментную бумагу, и пакетик с маленькими пшеничными лепешками, которые любил Пол. Мать и сын сели за стол, и после того, как миссис Бёрджесс прочитала молитву, принялись за скромный ужин. Пол видел, что мать довольна, хотя и старается это скрыть. «Мне так повезло, мама. 3 гинеи в неделю. И занят я буду все 9 недель, до самого конца каникул. И потом все же какая-то перемена после того, как ты столько сидел, не разгибаясь, перед экзаменами». «Конечно», — кивнул он, — «преподавать в летней школе тот же отдых». «Бог милостив к тебе, Пол». Он подавил улыбку. «Я должен сегодня вечером отнести профессору Слейду свидетельство о рождении», — заметил он. Наступило молчание. Низко пригнувшись к чашке, мать взяла ложечку и сняла плававшую на поверхности чаинку. «А зачем им понадобилось свидетельство о рождении?» — каким-то глухим голосом спросила она. «О, чистая формальность», — небрежным тоном пояснил Пол. «Они не хотят брать на работу студентов, которым нет 21 года. Я еле убедил Слейда, что мне уже в прошлом месяце стукнуло 21.
«Он что, не верит тебе?»
Пол вскинул голову и в изумлении посмотрел на сидевшую напротив мать. «Вот уж никак не ожидал от тебя такого предположения, мама. Он просто выполняет обычные формальности. Школьному совету требуется мое заявление вместе со свидетельством о рождении». Миссис Бёрджесс ничего не сказала. И Пол после краткого молчания принялся в несколько юмористических тонах описывать свой разговор с профессором, одновременно выполнявшим обязанности директора летней школы в Портри. Допив третью чашку чая, он встал из-за стола. И это словно вывело из оцепенения мать.
«Пол?»
— вдруг остановила она его.
«Я не вполне уверена. Что-то не нравится мне эта идея насчет преподавания в Порте».
«Что?» — воскликнул он. «Но ведь мы уже сколько времени только об этом и говорим. Мы оба так надеялись, что я смогу туда поехать».
«Это значит, что нам придется расстаться».
Она помолчала и снова опустила глаза.
«Потом тебе будет недоставать Флемингов по субботам и воскресеньям. И Элла будет очень огорчена. Лучше отказаться от этого намерения».
«Какая ерунда, мама! Ты волнуешься по пустякам!» Он с легким сердцем опроверг все ее доводы и, прежде чем она успела что-либо возразить, вышел в коридор, чтобы у себя в комнате написать заявление. Это была маленькая комната, окнами на улицу, служившая одновременно спальней и кабинетом. По стенам, оклеенным светлыми обоями, висели в рамках фотографии футбольных и хоккейных команд. На каминной доске красовалось несколько кубиков и прочих трофеев, которые Пол время от времени получал на университетских спортивных состязаниях. Под окном помещался книжный шкафчик, где наряду с популярными романами стояли и более серьезные книги, по преимуществу классика, свидетельствовавшие о развитом и хорошем вкусе. В нише напротив, за зеленой ситцевой занавеской, виднелась узкая кровать, на которой он спал. У стены простой стол, где рядом с расписанием занятий аккуратной стопочкой лежали записи лекций. Все здесь без слов характеризовало Пола, указывало, что у него здоровое тело и живой восприимчивый ум. Если бы вам вздумалось отыскать в этой комнате какой-то недостаток, то за таковой могла бы сойти разве что педантичная аккуратность, говорившая об известной сухости ее обитателя, о его чрезмерном стремлении к безупречности, вероятно, под влиянием матери, склонной вечно учить и наставлять. Пол присел к столу, отвинтил колпачок вечного пера и, распрямив плечи, прижав локти к бокам, по всем правилам заполнил бланк заявления. Потом внимательно его перечитал, желая удостовериться, что ничего не напутал, удовлетворенно кивнул и вышел в гостиную. «Будь добра, мама, дай мне свидетельство. Мне хотелось бы скорее отослать все документы, чтобы они успели уйти с 9-часовой почтой». Мать, сидевшая за неубранным столом все в той же позе, в какой он ее оставил, подняла голову.
«Я что-то не припомню, где оно», —
неестественно звонким голосом, слегка покраснев, сказала она.
«Так сразу мне его не найти».
«Ну что ты, мама?» — Пол взглянул на комод с закругленными краями, где она хранила все свои бумаги, 2-3 фамильные драгоценности, Библию, очки и прочие мелочи. «Наверное, лежит у тебя в верхнем ящике». Она смотрела на него, слегка приоткрыв рот, так что видны были плохо пригнанные искусственные зубы.
Краска исчезла с ее лица.
Она поднялась, вынула из сумочки ключ и отперла верхний ящик комода. Стоя спиной к Полу, она 5 минут старательно там рылась, затем задвинула ящик и повернулась к сыну.
«Нет», — вяло проронила она, — «я не могу его найти. Его здесь нет».
Пол в досаде прикусил губу. Он был покорный и любящий сын, с детства воспитанный в строгости и послушании, но сейчас поведение матери казалось ему совершенно непонятным. «Право, мама, это все-таки важный документ», — стараясь говорить спокойно, произнес он. «И мне он нужен».
«А откуда мне было знать, что он тебе понадобится?» Голос ее вдруг задрожал от обиды. «Бумаги вечно куда-то пропадают, а ты знаешь, что мне пришлось вынести? Сколько лет прожить без мужа, вырастить сына, одной нести бремя забот – это не всякой женщине по плечу. Сколько трудов стоило сохранить крышу у нас над головой, дать тебе хорошее образование. Уж поверь, мне было не до того, чтобы сберегать какие-то бумажки, которые к тому же и положить-то порой некуда».
Эта вспышка, совершенно несвойственная ее сдержанной натуре, немало озадачила Пола. Он просто не находил объяснения. Но у матери было такое суровое лицо, предостерегающий знак, который он давно научился распознавать, что лучше было не вступать с ней в препирательство. И он спокойно сказал. «К счастью, можно ведь получить дубликат. Надо только написать в Лондон, в Сомерсет Хаус».
Примечание. Центральное хранилище записей рождения и смерти, зарегистрированных завещаний и тому подобное.
«Я сегодня же это сделаю».
Она жестом отклонила предложение сына. Теперь голос ее звучал уже спокойнее.
«Не твоя забота писать туда, Пол».
И, поймав его озадаченный взгляд, добавила.
«Не будем волноваться из-за пустяков. У меня был сегодня не очень-то легкий день. А завтра я пошлю запрос о свидетельстве на бланке муниципалитета».
«Ты не забудешь?»
«Пол!»
«Извини, мама».
«Все будет в порядке, дорогой».
Дрожащая улыбка промелькнула на ее лице.
«Теперь зажги газ, я уберу со стола. Пора уже спать».